Радіо Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В июне челябинцы узнали две политические новости. Во-первых, согласно недавно внесенным изменениям в городской устав, отменяющим прямые выборы мэра, были избраны глава города, он же спикер городской думы, и сити-менеджер. Во-вторых, выяснилось, что очередные выборы в Челябинское областное законодательное собрание решено перенести с марта 2011 года на октябрь 2010. Репортаж из Челябинска Александра Валиева.
Первая новость была вполне ожидаемой, но все же не обошлась без сюрприза. Борис Витгов, глава городской думы Челябинска, который еще в середине мая, когда были приняты изменения в устав города, прямо заявил, что намерен претендовать на пост градоначальника, в день голосования вдруг снял свою кандидатуру. На должность главы Челябинска был предложен Станислав Машаров, на тот момент заместитель спикера, ранее работавший руководителем компании «Горсвет». Станислав Машаров совершенно неизвестен в Челябинске, и его избрание на пост мэра выглядит довольно странным, особенно в свете его же заявление о том, что самоотвод Бориса Витгова вызван его намерением баллотироваться в Челябинское областное законодательное собрание. Вот что сказал Станислав Машаров журналистам после голосования в Думе.
Ну, неожиданно может быть по срокам, но по сути, в общем, решение ожидаемо, потому что мы знали, что Борис Ефимович собирается в законодательное собрание, и поэтому все это было ожидаемо. Но вы знаете, что происходит сдвиг по срокам по выборам в ЗАГС собрания.
Однако уже через несколько дней стало известно, что имени Бориса Витгова нет в выборном списке партии «Единая Россия». Политолог Александр Подопригора считает, что самоотвод Витгова был вынужденным, а повод – надуманным.
От Витгова избавились. Это человек, который не вписался в команду Юревича. В принципе, он никогда не был ее членом, и его назначение в свое время главой городской думы было плодом там достаточно сложного компромисса. Но жизнь показала, что Михаилу Юревичу нужны в команде исполнители, а такие амбициозные политики там ему абсолютно не нужны. И выбор Станислава Машарова на должность главы города, то есть человека, которого, ну, я думаю, ни один челябинец, за исключением его личных знакомых и сотрудников, просто-напросто не знает, это лишний раз доказывает. Юревич сформировал тот состав руководства городской думы и города, в принципе, который удобен ему для беспроблемных исполнений его указаний. В принципе, для этого отменялись выборы.
Между тем, в соответствии с уставом, фактическая власть в Челябинске будет сосредоточена в руках главы администрации или сити-менеджера. И здесь никаких неожиданностей не произошло. Его кандидатура была представлена конкурсной комиссией, в состав которой вошли 6 депутатов городской думы. Трое беспартийных и 3 единоросса, а также 3 представителя областного законодательного собрания, предложенные губернатором Михаилом Юревичем. Все трое также члены партии «Единая Россия». При утверждении их кандидатур недовольство высказали члены фракции КПРФ, но оказались в меньшинстве. Комиссия представила на утверждение городской думе бывшего первого вице-мэра Челябинска Сергея Давыдова, отсеяв его единственного конкурента, руководителя малоизвестной фирмы. За кандидатуру Сергея Давыдова проголосовали также единогласно. Предстоящую совместную работу мэра и главы администрации комментирует Станислав Машаров.
Та форма, которая принята сегодня в городе Челябинске, она уже доказала свою эффективность во многих городах, поэтому работа и главы города, и работа сити-менеджера в одной связке, я думаю, что будет полезна для всех, и самое главное, будет видна для горожан, и мы сделаем все возможное для того, чтобы жители Челябинска ощутили это на себе. Все у нас впереди, и впереди еще и формирование команды, впереди разграничение функций, разграничение полномочий, те, которые прописаны в регламенте и в уставе. Поэтому поживем, увидим.
Вторая новость – перенос выборов в Челябинское областное законодательное собрание на 4 месяца раньше срока. Политолог Александр Подопригора считает данное решение политической технологией, направленной на устранение возможных конкурентов партии «Единая Россия».
Продолжается использование технологий политических, но они становятся другими. Вот я отношу, допустим, перенос даты выборов, ну, знаете, 5 месяцев – это вообще достаточно серьезный такой скачок во времени, когда на такой срок приближается дата выборов, то естественно, что все оппозиционные партии сразу же загоняются в цейтнот. Это очень сложно. Партия власти может с места карьер собрались и пошли как бы во всю участвовать в избирательной кампании, вести избирательную кампанию, поскольку в руках административный ресурс, финансы, бизнес и так далее. А вот для оппозиционных партий все это очень сложно.
Кроме того, в Челябинской области планируется изменение самой системы выборов, которая тоже едва ли будет выгодна для оппозиционных партий, объясняет политолог Александр Подопригора.
Раньше был партийный список, голосовали по существу за партийный бренд. Сейчас же списка не будет как такового. Списочники будут включены в региональные группы. То есть вот одномандатный округ, и там же списочник. Вместе они работают по этому округу. То есть оппозиционные партии и прежде всего КПРФ, как обладающие наиболее сильным брендом, ставятся в ситуацию, когда им уже недостаточно, грубо говоря, потратить деньги на 3 видеоролика, прокрутить их по телевидению, активизировать свой электорат, который придет и проголосует за партийный список. Им надо будет вести 30 кампаний в одномандатных округах. Вот это оружие, которое было одно из последних, наверное, у крупных оппозиционных партий, это как бы голосование за список, за бренд, оно по существу выбивается из рук.
Между тем, накануне выборов в Челябинский парламент одна из главных оппозиционных партий, КПРФ, демонстрирует на Южном Урале полное отсутствие единства. Поводом для конфликта стало решение первого секретаря обкома Владимира Горбачева без согласования с центральным руководством поддержать кандидатуру Михаила Юревича на посту губернатора. В результате Владимир Горбачев лишился своего кресла первого секретаря, а впоследствии решением президиума ЦК КПРФ Челябинский областной и городской комитеты партии были распущены. Сейчас, по сути, в местной организации КПРФ раскол. Исполняющей обязанности первого секретаря назначили Светлану Поклонову, но и у Владимира Горбачева немало сторонников. Впрочем, координатор фракции КПРФ в Уральском федеральном округе Петр Свечников считает, что на пост лидера нужна совершенно новая фигура.
Можно с этим решением соглашаться, можно не согласиться, но оно принято. А в партиях, так же как и в армии, есть определенный порядок. Если решение принято, члены этой организации обязаны его выполнять. Поэтому выход какой здесь из всего того, что создалось? Выход один-единственный. На мой взгляд, сегодня нужен новый лидер в организации. Новый, не имеющий отношения ни к кому, ни к той, ни к другой, ни к пятой-десятой стороне. Лидер, который мог бы объединить, который мог бы собрать организацию на выполнение той главной задачи, ради которой она создавалась.
Нового лидера челябинские коммунисты изберут на конференции, которая состоится, скорее всего, лишь в октябре. Эксперты считают, что подобные факторы сыграют против кандидатов коммунистов на предстоящих выборах в областное законодательное собрание.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев. В Санкт-Петербурге также идут дискуссии о переносе выборов в законодательное собрание города. Из Санкт-Петербурга сообщает Татьяна Вольская.
Фракция единороссов заявила о том, что она считает целесообразным перенести региональные выборы с марта 2012 года на октябрь 2011. В том же духе высказалась и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, объяснив, что лучше не отягощать президентские выборы мелкими проблемами местного значения. Говорит член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов.
Мне кажется, что выборы переносить полезно, поскольку в конце года партии могут подвести некий итог работы за год. Ну и традиционно явка и избирательная кампания в целом, которая проходит в конце года, она идет более спокойно. Не такое зимнее время. Люди более активно участвуют в общественной жизни, это статистика. Что же касается выборов весной, то люди менее активно интересуются политическими вопросами, отвлекаются на другие. Ну а тут уже сады и огороды закончились, все хорошо, все довольны, урожай собран, банки стоят замаринованные, все замечательно. Ну, если честно говорить и без шуток, то, наверное, это полезно, когда мы будем проводить следующие выборы, они же тоже будут по партийным спискам в большинстве своем. Будет усилена партийная компонента, которая будет на федеральном уровне развиваться как самостоятельная тема в рамках кампании наших старших товарищей из Государственной Думы. Ну и мы тут же синергийно с ними будем развивать региональные аспект общепартийной кампании. Нам, наверное, будет даже удобно. Да и другим всем партиям это тоже будет более удобно.
А то, что сейчас нет такого закона федерального?
Мы же выступаем за это. Мы же не можем сами его принять. Мы выступаем и сами с такой инициативой, и поддерживаем имеющуюся инициативу у ряда наших коллег из Государственной Думы. В конце концов, последнее слово за ними и решающее слово тоже за ними.
А вот глава фракции ЛДПР Елена Бабич относится к этой идее плохо, как к любым потрясениям.
Вообще должны существовать четкие конкретные правила игры. Если были выборы на 5 лет, значит, 5 лет депутаты должны работать. Может быть, кто-то из депутатов вот так вот свою работу спланировал, что именно в последние полгода он завершит очень много начатых дел, которые вот 4,5 года у него все в процессе. А последние полгода это будут самые лучшие законопроекты представленные. А мы человеку не дадим доработать, не дадим исполнить свои обязательства перед избирателями. И более того, вот у нас очень часто так и делают. Мы начинаем что-то по одним правилам, и в ходе игры правила меняют. Так жить нельзя. Вот сейчас для того, чтобы перенести выборы нам с марта на какой месяц, непонятно. по закону. Наши выборы могут быть либо в марте, либо в октябре. Выборы в Госдуму в декабре. Совмещать выборы по закону, опять-таки, региональные, с выборами в Государственную Думу невозможно. Это значит, нужно сейчас менять федеральное законодательство. А если мы постоянно меняем законодательство, это очень плохо. Люди должны привыкать к определенному ритму жизни, к определенным законам. А когда мы не знаем, по каким законам мы живем, очень трудно требовать от людей уважать законы, соблюдать законы. Если у нас закон, что дышло, куда повернул, так и вышло, да?
Если были бы выборы вместе с президентскими, это так бы уж помешало президентским выборам или выборам в законодательное собрание?
Что касается президентских выборов, мне кажется, это не так страшно, потому что мы избираем президента, голосуем за человека, конкретную личность. И если вот кому-то не нравится, что предвыборные кампании будут накладываться, но они не будут масштабно ведь накладываться, потому что президентские выборы – это прежде всего выборы по телевидению. Что касается наших, это больше все-таки листовки, газеты. Не так страшно вот это совмещение. Такую широкомасштабную личность всероссийского значения, а то и планетарного значения, любой выделит избиратель.
Намерение перенести региональные выборы связано с плохим положением в экономике, считает член фракции КПРФ Юрий Карпенко.
В июле ожидается новая волна кризиса. За последние десятилетия страна забыла, что такое производительность труда, нормирование труда. Страна сидит на нефтяной игле, откровенно уже все это признают. Страна не самостоятельна, мы теряем продовольственную безопасность. И если оттягивать выборы, то, естественно, это может ухудшиться экономическое положение в стране. И просчитали, что хватит резервного стабилизационного фонда на такой-то срок. И чем раньше мы проведем выборы, тем лучше, быстрее будет и все. А дальше посмотрим. Вот эта позиция правящей партии. Естественно, с их точки зрения она абсолютно правильна, а с точки зрения населения, ну давайте смотреть правде в глаза. Вот сейчас как бы не была сложная экономическая ситуация, джипов в Петербурге меньше не стало. Коттеджи как стояли и стояли. То есть роскошь как было, так и осталась. Петербург дает в среднем 5% избирателей по стране. Москва дает 10% избирателей. Все остальные крупные города, это Свердловск, там средняя часть России, дают еще где-то процентов 15-20. Таким образом напирается уже необходимое там 30-40% голосов, да, плюс сельское население, которое контролируемое полностью губернаторами, которые из Единой России все. Вот уже хорошие показатели, можно проводить выборы. Очень важно для проведения президентской кампании в эпоху кризиса, чтобы все региональные проблемы, чтобы это средствами массовой информации не было освещено и поставлено в качестве проблемы, потому что если есть проблема на Дальнем Востоке, ее надо решать. А как ее решить? Ее невозможно решить. Если есть проблема в Сибири, ее надо решать. Ее невозможно решить. Если есть проблема в Питере, вот опять-таки, смотрите, у нас безработица. Сейчас нельзя ее решить. Если это все региональные проблемы будут вынесены на федеральный уровень, то окажется полная неспособность нашей власти решить эти проблемы. Опять-таки, нет механизма, нет пути. То есть у людей нет даже представления о том, как будут решаться эти проблемы. Поэтому президенту здесь вот с точки зрения правящей верхушки, которая находится в Кремле, должен быть чистым, белым, пушистым, без никаких региональных проблем. А региональные проблемы пускай решают там губернаторы. То есть страна не должна знать, что делается в других уголках. Ну, ничего плохого я не вижу в переносе выборов. Если они состоятся, вопрос, выгодно ли это будет людям. Ну, а людям все равно, мне кажется, да. Выйдите на улицу и спросите, когда будут выборы, что-то изменится. Люди скажут, нам все равно.
Во фракции «Справедливорусов» другие настроения. Хотя глава партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов посоветовал выборы не переносить, член фракции «Справедливая Россия» Сергей Соловьев придерживается другого мнения.
Я считаю, что это не самый худший вариант, поскольку действительно выборы президента – это совершенно другой уровень, и, может быть, не имеет смысла, когда мы выбираем главу государства, одновременно рассказывать нашим избирателям, сколько мы хотим посадить деревьев, принять, может быть, каких-то законов такого местного значения. Целесообразно, наверное, было бы рассмотреть другие варианты. Поскольку наиболее ближайшие выборы от нас – это Государственная Дума, наверное, было бы целесообразно. Это действительно представительная власть, программы во многом схожи. Просто одни предлагают свою программу на федеральном уровне, другие – на региональном, поэтому каких-то больших проблем не вижу.
Яблоко в законодательном собрании не присутствует, но член бюро партии Борис Вишневский мнение по поводу переноса выборов имеет, а именно, что это полное беззаконие.
Федеральное законодательство не позволяет менять срок полномочий органа государственной власти, пока он длится.
понятно, что все это диктуется конкретными политическими интересами, то есть президентские выборы хотят оставить в гордом одиночестве, чтобы с ними ничего не смещалось. Но федеральный закон не содержит такого ограничения ни в одной своей норме. И более того, у нас вместе с президентскими часто проводились выборы разных уровней, и муниципальные выборы, и до выборов в законодательное собрание. И я не вижу никаких оснований для того, чтобы переносить выборы городского парламента с того срока, на который они должны быть назначены в соответствии с законодательством, то есть на март 2012 года. Получается разница в 4 месяца. Понятно, что диктуется только конкретными политическими интересами. Видимо, очень хочется, чтобы новое законодательное собрание было избрано до президентских выборов, чтобы после этого можно было утвердить или нового, или старого губернатора, и чтобы этот человек уже обеспечивал нужные результаты на президентских выборах. Тем более, что, как показывает практика, когда идут президентские выборы, они привлекают к себе больше внимания, в том числе международных наблюдателей, сложнее осуществить фальсификации. На сегодняшний день закон не позволяет перенести выборы законодательного собрания на декабрь 2011 года. Если федеральный закон соответствующий будет принят, ну, тогда это, конечно, возможно. Понятно, что этот закон будет приниматься в конъюнктурных политических целях совершенно конкретных лиц. И, на мой взгляд, это к праву не будет иметь ни малейшего отношения. Я полагаю, что надо просто исполнять закон, а не подстраивать его под нужды конкретных политических сил.
Примет ли в итоге законодательное собрание решение сократить срок своих полномочий, будет зависеть от того, примет ли аналогичное решение по переносу выборов Госдума.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе в Москве состоялась презентация доклада сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова и президента Института энергетической политики Владимира Милова «Путин. Итоги 10 лет». Исследование двух авторов подробно рассматривает деятельность Владимира Путина не только на президентском посту, как это было в первой версии работы, но и за последние два года в должности премьер-министра. Борис Немцов считает, что задача соавторов – развеять существующие в российском обществе устойчивые мифы, навязанные официальной пропагандой. Миф о том, как Путин усмирил Кавказ и победил терроризм, миф о том, как при нем стали чаще рожать и реже умирать, миф о том, как Путин победил олигархов и как успешно решаются социальные проблемы населения России. Даже официальная статистика показывает, Путин не является успешным премьером, если, конечно, судить с позиции интересов населения, считает Владимир Милов.
Ничего у нас лучше не стало. И все, чем хвастался Путин два года назад, когда уходил с президентского поста, на самом деле все это оказалось чепухой и мыльными пузырями. Мы рассчитываем, что как можно больше людей, россиян, прочитает эту правду о том, что происходит в нашей стране, и отношение к Путину и к действующей власти в целом в нашей стране и у наших людей изменится.
Исследование Милова и Немцова показывает, как российская власть реагировала на мировой финансовый кризис, как она выдавала бюджетную финансовую помощь друзьям главы правительства Олегу Дерипаске, Роману Абрамовичу и другим, как росло социальное расслоение, но увеличивалось число миллиардеров. Особое место в докладе занимает тема коррупции в высших эшелонах власти. Рассказано о сказочном обогащении друзей и приятелей Владимира Путина, которые до его прихода к власти никакими бизнес-талантами не отличались. Есть и другие важные выводы, говорит Владимир Милов.
Например, есть некоторые интересные вещи, такой эксклюзив. Скажем, подсчитали по официальным сообщениям, вот, которые шли каждый год от российских официальных лиц, чиновников, сколько в России было терактов. Так вот, число терактов по сравнению с 2000 годом выросло в 6 раз. Да? Это вот результат 10 лет контртеррористической так называемой политики, которая была основана на том, чтобы мочить террористов в сортире. Взрывной рост числа терактов, особенно в последние 2 года. Да? Социальное расслоение, ситуация с демографией, все это резко ухудшилось по сравнению с 2000 годом. Вы знаете, эта сенсация не столько вот по фактам, многие люди, которые интересуются проблемой, это знают, сколько это сенсация для широкого круга людей, которые не в курсе. Они считают, что Россия просто расцвела за последние 10 лет, а на самом деле она в лучшем случае топталась на месте. По многим направлениям ситуация резко ухудшилась.
Что доклад говорит о правлении Дмитрия Медведева?
Там есть очень короткая глава, которая называется «Медведев», в итоге она действительно полстранички занимает, и основной ее смысл, что ничего не изменилось, что Медведев активно занимается демагогией, в частности, на коррупционную тему, да, а вместе с этим ситуация с коррупцией, она резко ухудшилась вот буквально за 2 года его правления, да, число преступлений по статье взяточничества выросло, при том, что вся остальная преступность хоть чуть-чуть, но снижалась, да, и Россия еще сильнее упала в мировом рейтинге коррупции, хотя разглагольствование о борьбе с коррупцией – это чуть ли не ежедневный такой вот медведевский пафос. Поэтому никаких реальных изменений в связи с появлением такой декоративной фигуры, как Медведев, в президентском кресле мы не увидели.
Вопрос о президенте Дмитрии Медведеве я задал и Борису Немцову.
Почему так мало места уделено действующему уже 2 года президенту Дмитрию Медведеву?
Ну, вот честное слово, мы очень хотели написать побольше про Медведева, но мы поняли, что итогов всего 3. Это продление полномочий для президента до 6 лет, позорное и катастрофическое в плане коррупции, дальнейшей застоя. Это признание Осетии и Абхазии, катастрофическое для единства России. И это грабительский для России договор о базировании Черноморского флота на 40 миллиардов долларов. Все. Вы не назовете ни одного серьезного президентского итога за годы правления Медведева.
А сколько?
Это не итог, это болтовня. Еще и может статья «Россия вперед» вспомнить, что свобода лучше, чем не свобода. Мы же говорим про содержательный конкретный итог. Вот итог. Вы согласитесь, итога 3. Нет, он еще снимал с работы, например, руководство Федеральной службы исполнения наказания. Да, он снимал каких-то генералов за пожар в Ульяновске. Вот он журил правительство. Только вот сформулировать в серьезной книжке это как итог я не могу. Просто не могу, это не формулируется.
Борис Немцов считает, что главный успех доклада «Путин. Итоги 10 лет» – миллионный тираж брошюры.
Тираж 1 миллион экземпляров.
Кто оплатил?
Я и мои товарищи-единомышленники, которые разделяют взгляды солидарности, но не очень афишируют свое участие в этом деле, естественно.
Они не пострадают?
Ну, я их имена в камере пыток, наверное, не скажу, так что абсолютно исключено.
Как вы будете распространять?
Интернет, раздача у метро в Москве и в Питере, и раздача на больших остановках, может быть, супермаркетах в провинции, ну, там, где нет метро.
Первые проблемы с распространением доклада возникли в Петербурге. 100 тысяч экземпляров тиража брошюры «Путин. Итоги 10 лет» при перевозке в санкт-петербургский офис партии «Яблоко» были перехвачены питерской милицией и арестованы. Неожиданно возникли и проблемы в самом движении «Солидарность». Один из авторов доклада «Путин. Итоги 10 лет» Владимир Милов покинул Федеральный политсовет движения, поссорившись со сторонниками Гарри Каспарова, считая, что надо заниматься выборами, а не бессмысленной и бесплодной вознёй. Без раскола либералы, как видим, жить не могут. Теперь Владимир Милов входит в организацию «Демократический выбор», где заметный активист бывшего московского СПС Сергей Жаворонков и национал-демократ Алексей Навальный. Новый Демвыбор провел конференцию «Выборы 2011-2012. Что делать демократической оппозиции?». У микрофона Михаил Соколов. О конференции организации «Демократический выбор» я расскажу в программе «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский «Газпром» не будет ждать 2 недели, пока Белоруссия погасит задолженность по газу. Как заявили в концерне, с понедельника Россия начала сокращать поставки газа Белоруссии. Власти Киргизии заявили, что имеют доказательства причастности окружения бывшего президента Курманбека Бакиева к организации беспорядков на юге страны. По словам коменданта Джалалабадской области Кубата Байболова, задержанные родственники Бакиева дают признательные показания. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела погиб 1 человек, 2 ранены. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные обстреляли автомобиль в селении Сурхахи. Ведется расследование. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на процессе по 2-му делу бывших совладельцев ЮКОСа выступил в защиту подсудимых. На заседании Хамовнического суда Москвы Греф заявил, что компания «ЮКОС» законно покупала нефть у своих дочерних компаний по ценам более низким, чем на европейских биржах. 9 военнослужащих международных сил погибли в понедельник в Афганистане. 4 из них стали жертвами крушения вертолета в южной провинции Кандагар. Среди погибших 3 австралийских командос. Еще 3 австралийца получили серьезные травмы. В Ингушетии в понедельник поминали жертв вооруженного нападения, совершенного боевиками под командованием Шамиля Басаева в 2004 году. Тогда погибли около 80 человек, в основном сотрудники правоохранительных органов. Международное агентство по атомной энергии отвергло обвинения, выдвинутые Тегераном в адрес 2 его инспекторов. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. После встречи президента России Дмитрия Медведева с руководством партии «Единая Россия» политологи, как приближенные к Кремлю, так и равноудаленные от него, дискутируют о том, кого поддержит партия власти в 2012 году, Дмитрия Медведева или Владимира Путина, и окончательно ли отказался нынешний президент России от идеи создания своей собственной коалиции за модернизацию из различных политических сил. Разные точки зрения изучал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Если еще недавно многие полагали, что президент Дмитрий Медведев намерен заняться выстраиванием некой новой политической силы под себя, то теперь это заблуждение развеялось, уверен директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Игра на коалицию и игра на новую партию, они были направлены, конечно же, против «Единой России». Главный итог этой встречи в том, что эта игра потеряла политический смысл. Медведев ясно дал понять, что политический союз президента Медведева и «Единой России» во главе с ее лидером, премьер-министром Владимиром Путиным, сохраняется. Были разочарованы те, кто ожидал развития событий по конфликтному сценарию. Такие предположения были, что президент подвергнет критике руководство «Единой России», обратится к партии напрямую через голову ее руководителя и заявит о своем неформальном лидерстве. А этого не произошло, как не произошло и отставок в руководстве партии. Это означает, что и технологически, и с точки зрения кадров президент тоже опирается на «Единую Россию». Для Медведева это абсолютно адекватный выбор и в прагматическом смысле, потому что нет другой силы, которая может стать реальной основой национальной модернизаторской коалиции, нет другой силы, которая реально может обеспечить социальную опору власти.
Политолог Дмитрий Орлов уверен также, что партия «Единая Россия» во главе с ее лидером Владимиром Путиным останется демиургом российской политики, даже если в 2012 году в президенты будет выдвинут Дмитрий Медведев.
Лидером «Единой России», конечно же, продолжает оставаться Владимир Путин. Именно он будет лидером списка на парламентских выборах 2011 года. Об этом можно говорить с очень высокой степенью вероятности. Но если допустить, что единым кандидатом правящей элиты на выборах 2012 года будет Дмитрий Медведев, то нет другого института, который может его выдвинуть на этот пост, кроме партии «Единой России».
Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что не следует преувеличивать значение такого рутинного, по сути, мероприятия, как встреча президента с лидерами партии власти. Было бы странно, если бы там публично проявились какие-то разногласия. Столь же странно предполагать, что верхушка «Единой России» всецело контролирует самый эффективный на сегодня инструмент – административный ресурс, убежден Дмитрий Орешкин.
Это люди со своими политическими интересами, я имею в виду, прежде всего, региональные элиты, которые понимают, что для их интересов в данной ситуации выгоднее находиться в рамках «Единой России». Ну, просто нет никакой реальной альтернативы. Но это не значит, что они всерьез поддерживают политическую программу. Это значит, что они просто одели майку, на которой написано «Единая Россия». Реальная их позиция заключается в том, что им надо сохранить власть, им надо обеспечить свои интересы. И в этом смысле они с интересом наблюдают за тандемом, ожидая, кто что пообещает, вот в частности в региональной политике. Удобнее ли им будет руководить своими регионами и своими, соответственно, группами интересов под президентом, фамилия которой начинается на М, или под президентом, фамилия которой начинается на П. В этом смысле партийная принадлежность вспомогательная. Если будет нужно, если они примут скоординированное решение, они довольно быстро переоденут майки, на которой будет написано все, что угодно, или не написано ничего.
Но собирается ли бороться за лидерство сам Дмитрий Медведев? Задается вопросом Дмитрий Орешкин.
Ему «Единая Россия» не полезна и не вредна. Если вдруг элитные группы примут решение, что общим интересам больше соответствует Медведев, то и «Единая Россия» его поддержит. Если те же самые группы примут решение, что Путин, то, естественно, поддержит Путина. У Медведева ситуация сложная. Рассчитывать на то, что «Единая Россия» поддержит его на выборах, если это не понравится Путину, не приходится. Более того, мне кажется, что знаком готовности Медведева к реальной политической схватке, то есть к выходу из вот этой вторичной своей роли, послужило бы изменение в избирательной системе. Коль скоро у нас избирательная система руководит Владимир Евгеньевич Щуров, который сел в кресло, заявив, что Путин всегда прав, то понятно, что до тех пор, пока Путин будет избираться, избирательная система будет работать на Путина, если Путин не велит ей работать на Медведева. Дмитрий Анатольевич до сих пор не определился. Во всяком случае, он не решается на то, чтобы заняться какой-то самостоятельной политикой, отдельной от Путина. Он, по-видимому, согласен на то, что вопрос будет решаться по каким-то внутренним там договоренностям за закрытыми дверьми, и по существу он выполняет роль ведомого в такой ситуации.
Приходит к выводу независимый политолог Дмитрий Орешкин. О той реальной роли, которую, по его мнению, играет Дмитрий Медведев в нынешней российской политической системе, говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Медведев достаточно эффективно анализирует энергию недовольства системы и неудовлетворенности существующим порядком вещей. А эта энергия, ну, она существует, это факт, и она может возрастать. И два года Медведева – это время намеков, ожиданий, слухов, вот что-то происходит или не происходит, но может произойти, или происходит не так, как нужно. Эту систему, режим делает гораздо устойчивее. Более стабильной является та конструкция, которая успешно канализирует энергию перемен. Попросту простой тезис – это конструкция во главе с президентом Медведевым. И если исходить из предположения, что решение будет принимать некий распределенный разум системы, а не отдельные лица, то есть с точки зрения этого распределенного разума системы, вариант Медведева-президента близок к оптимуму.
Своя прикладная функция отведена и так называемым миноритарным политическим партиям, а поэтому они, а не только «Единая Россия», понадобятся любому следующему президенту, будь то Медведев или Путин. Парламентские выборы 2011 года важнее президентских 2012, считает политолог Михаил Ремезов.
Опорная партия власти играет весомую роль, она лидирует, но помимо этого существуют, помимо партии власти, существуют некие партии авангарда, которые пытаются предвосхитить повестку следующего срока, которые пытаются пойти несколько дальше, чем может пойти центристская бюрократия. В 1999 году это была партия СПС, в 2003 году это партия «Родина». Если мы посмотрим на повестку первого срока Путина, он в существенной степени был задан повесткой СПС, административная, налоговая реформа, радикальное сближение США, ну, такой либерал-милитаризм. Но если мы посмотрим на повестку второго срока Путина, то это не повестка «Единая Россия», это повестка партии «Родина». Природная рента, создание институтов развития, мюнхенская речь. Скорее всего, аналогичной партии авангарда не будет, но качественно возросшая роль малых партий, она налицо. Кстати, в 2007 году такой партии, если бы не специфика этого момента перед 2008 годом, могла бы стать «Справедливая Россия». Потому что, если мы посмотрим, на что они давили, это повестка дебюрократизации. Очень близко к тому, вокруг чего все крутилось в первые годы медведевского президентства. Но получилось иначе. Почему получилось? Потому что все было заточено под технологию передачи власти. Хотя и естественная эволюция гораздо большей степени способствовала бы развитию политической системы. Но естественная эволюция, при которой «Единая Россия» не получила бы конституционного большинства, миноритарные партии получили бы большую свободу маневра. Вот на это у нас есть шанс в 2011 году. Минувшие выборы весенние показали, что в принципе вот это вот возвращение к отметке до 2007 года, оно возможно. И оно с точки зрения системы, опять же, гораздо больше сегодня будет способствовать ее стабильности, чем восстановление монополии «Единой России».
Независимый политолог Дмитрий Орешкин сомневается как в долговечности политической конструкции, стержнем которой является партия «Единая Россия», так и в способности Дмитрия Медведева в сложной ситуации использовать в своих целях энергию недовольства партии власти.
Если, скажем, к 2012 году накопится некоторое разочарование личного Владимира Владимировича Путина, то это же неизбежно отразится на статусе «Единой России», потому что «Единая Россия» сияет отраженным светом популярности Путина, сама по себе она политическим игроком не является, не имеет какой-то серьезной партийной программы, которая на самом деле сводится к тому, что мы люди Путина. То есть программа, естественно, написана, но никакой избиратель ее не читает, и на самом-то деле он смотрит на «Единую Россию» как символ всего того, что сейчас происходит в стране. Вот если все то, что сейчас в стране серьезно разочарует избирателя тогда, к 2012 году, тогда мы можем получить какую-то очень неприятную ситуацию, когда вот вся эта замысловатая элитная конструкция, подстроенная над обществом, вдруг перестанет удовлетворять общество целиком. И тогда уж не важно, там, Медведев, Путин, «Единая Россия», «Справедливая Россия», просто появляется такая возможность, что вся эта надстройка перестанет удовлетворять общество, и тогда у нас получается какая-то система, вообще выворачивающаяся из-под контроля. То есть, на самом-то деле, мне кажется, что нынешняя политическая ситуация тухлая.
В этой ситуации, считает Дмитрий Орешкин, у «Единой России» не будет иного выхода, как выдвинуть в президенты Владимира Путина, как заведомо более политически сильную фигуру.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Смогут ли либеральные политические оппоненты режима Владимира Путина участвовать в парламентских и в президентских выборах 2011 и 2012 года? Дискуссию провела общественная организация «Демократический выбор», организовав конференцию «Выборы 2011-2012. Что делать демократической оппозиции?». Независимый политик Владимир Рыжков предложил свой подход, что делать оппозиции в связи с окном возможности, открывающимся в выборные 2011-2012 годы.
За последние несколько лет в России создана, как я бы ее назвал, инфраструктура статус-кво, инфраструктура сохранения статус-кво. Речь идет не только о политической воле Кремля ничего не менять, но эта политическая воля Кремля подкреплена целым рядом инфраструктурных институциональных конструкций, которые, в общем-то, и исключают саму возможность, чтобы это ни было поменять. Я имею в виду отмену выборов губернаторов, все множащуюся отмену выборов мэров, отмену одномандатных округов на выборы в Государственную Думу, изменение законодательства о президентских выборах, которые сделали участие оппозиции в них практически невозможными. Итак, что делать с парламентскими выборами 2011 года? Есть только три сценария наших действий. Первый сценарий – создать и зарегистрировать партию. Создание новой партии – это невероятно сложное и финансово-трудозатратное дело. Минюст всегда обнаруживает ошибки. Готова ли демократическая оппозиция бросить почти все имеющиеся не такие великие силы и ресурсы на выполнение вот этих безумных требований закона о политических партиях, или можно эти невеликие силы и ресурсы направить на что-то более эффективное? Вторая возможность участия в парламентских выборах – это идти по списку одной из существующих партий. Их селекционеры Мичуринцы Кремлевские оставили 7 штук. Из этих 7 штук номинально под демократические либеральные подходят 2. Могу сказать, что, на мой взгляд, обе эти партии совершенно не самостоятельны. Ни в подборе кадров, ни в проведении своей политической линии. Поэтому никакую несистемную, как они любят выражаться, оппозицию в свои ряды они не допустят. Можно, конечно, проводить переговоры с правым делом яблоком, но я лично считаю, что результат заранее известен. Последний сценарий, третий мыслимый, который остается, это курс на делегитимизацию этих выборов. Курс на то, чтобы объяснять обществу и собирать вокруг этого поддержку, что эти выборы не свободные, не честные, не легитимные. Орган, который на них будет сформирован, Государственная Дума, не свободная, не честная, не легитимная, что миллионы граждан были лишены возможности участвовать в этих выборах. То есть подорвать сколько возможно доверие и к самому процессу выборов, и к их результату, и к тому, что в итоге итоге будет на них сформировано. Вот этот третий путь, пожалуй, самый реалистичный в наших условиях. Теперь, что делать с выборами президентскими? На мой взгляд, история 2004 года показала, что оппозиционный кандидат ни один зарегистрирован не будет. Даже если он соберет 2 миллиона подписей, у него будут на это деньги, подписи объявят фальшивыми, а подписчиков будут гонять уголовными делами. В этой ситуации, ну, опять-таки, кто знает законодательство, знает, что это тоже безумно сложная и дорогостоящая процедура. Там, по-моему, 2 месяца на сбор, 2 миллиона подписей, 5% брак. Плюс сейчас приоритет отдан партиям, которые заседают в Госдуме, 4, а остальные кандидаты, соответственно, очень сильно поражены в правах. В этой ситуации наиболее, на мой взгляд, эффективный рациональный вариант – это выдвинуть одного кандидата. С пониманием того, что этот кандидат на 99% в выборах принять участие не сможет, поэтому во многом это будет символическая кампания. На мой взгляд, проще всего просто провести консультации и определиться с какой-то фигурой. В принципе, не так важно с какой. Важно, чтобы был единый кандидат, который будет олицетворять демократическую оппозицию и наши лозунги, наши ценности. Создать штаб, начать собирать подписи, наделать как можно больше шума вокруг этого, проводить акции протеста, митинги, демонстрации за регистрацию этого кандидата. Естественно, он не будет зарегистрирован, и опять-таки это создаст впечатление совершенно нелегитимных выборов. Понятно, что Кремль обязательно подберет спарринг-партнера от либералов. И я знаю, что с одним из видных наших либералов такие переговоры уже проведены с просьбой, чтобы он обязательно поучаствовал и создал видимость демократических выборов. Но единый кандидат от демократической оппозиции, от реальной демократической оппозиции, с очень активной избирательной кампанией может дать тот самый эффект делегитимизации вслед за парламентскими и президентских выборов. Какие темы больше всего беспокоят россиян и какие темы конкретно больше всего беспокоят и напрягают демократическую часть общества? Эти 7 тем. На первом месте идет коррупция, в том числе и в высших эшелонах власти. Затем засилие монополий. Третье. Отсутствие свободных и честных выборов монополии «Единой России». Четвертое. Сращивание повсеместно чиновников и бизнеса. Пятое. Засилие полицейщины и спецслужб. Шестое. Монополия одной партии, навязывание одной точки зрения. И седьмое. Бюрократические препоны для предпринимательства. Это темы, вокруг которых можно сплотить демократическую часть общества. Это 9-10%, но по очень жесткому фильтру. По более мягкому, я думаю, что это даже больше. Это можно говорить, как Левада-центр говорит, 15-20%. Если мы будем проводить кампании вокруг этих 7 тем, а желательно по 2-3 из них, то это может действительно вызвать массовую поддержку миллионов людей.
Известный экономист Евгений Гантмахер говорил о той обстановке, в которой будут действовать власть и оппозиция.
Ничего хорошего в ближайшие годы, безусловно, с точки зрения экономики и социалки, нас, безусловно, не ждет. Это абсолютно понятно. Действия властей, в общем, не играют никакой существенной роли, потому что эти процессы все-таки, они более глубинные, более существенные, чем желание там быстренько залатать эти какие-то дыры. Все прогнозы говорят о том, что на ближайшие несколько лет у нас точно рецессия. Никаких стимулов для модернизации экономики в России нет, потому что нет институтов, которые реально бы нас вывели куда-то в более современное общество, потому что бизнес действительно зажат, взяточество, коррупция, все усиливается. Насчет статус-кво это все очень зыбко, и мне кажется, что это уже невозможно. Да, власть будет пытаться действительно при помощи вот этих выборных манипуляций, удлинения сроков как-то сохраниться дальше, но с моей точки зрения шансов на это уже практически нет. Власть потеряла контроль над развитием ситуации в стране. Есть очень много фактов, то, что происходит в нашей милиции и во всяких силовых структурах. Это все уже расползается, что называется, по швам. Вот эта система, которая до где-то 2007 года еще как-то выживала за счет огромных денег, которые поступали, счет нефти, газа и прочее, она сейчас абсолютно не имеет никаких перспектив. Мы имеем шанс, ну, не знаю, через год, через два, через три, через четыре, трудно сказать тут, на то, что будет резко, конечно, обостряться ситуация в стране, исходя из объективных причин, исходя из того, что происходит внизу. Не в политической элите, которая там между собой будет там выяснять какие-то отношения, кто ближе к кормушке, кто дальше, а вот то, что происходит реально внизу. И как раз вся проблема-то заключается в том, что нету вот той платформы идейной, организационной, которая могла бы реально вот в этом процессе вот такой социальной, прежде всего, турбулентности адекватно участвовать. Есть, да, вот эти политические партии зарегистрированные, которые закапсулировались там, но, конечно, яблоко превратилось просто в секту. У правое дело, это, конечно, трудно вообще назвать партией. Это в каком-то смысле очень похоже на Единую Россию, только различается в масштабах и деньгах, которые есть, но по способу действия один к одному.
Видный экономист Сергей Алексашенко предложил демократам все же попытаться провести переговоры с партией «Яблоко».
Мне кажется, что все согласны, даже тема коррупции – это тема номер один в любой предвыборной кампании. Мы должны найти какие-то такие политические лозунги, очень ограниченные, не знаю, 1-2, и сказать: «Яблоко, вот наша платформа, вот наш список. Там, вот, не знаю, там 150-200 человек, которые готовы вас своим авторитетом поддержать. Нам не нужны места, там, не знаю, вверх в первой тройке. Не надо, заберите их себе. Оставьте нам места в своем списке, не знаю, с номера 31, с номера 51. Пусть у нас не будет шансов попасть в Думу. Вообще, мы отказываемся. Давайте попытаемся объединиться. Давайте попытаемся вместе, да, вот под очень ограниченным количеством лозунгов. Понятно, что там вот, как только Яблоко говорит, а давайте мы осудим там эти лихие 90-е, понятно, что со мной они тут же попадают там в идеологические конфликты. Лихие 90-е я не буду осуждать с ним никогда в жизни. Но мне кажется, что вот эта политическая платформа, мы обязаны воспользоваться этой попыткой и делать это публично. Есть один единственный лозунг предвыборной кампании – борьба с коррупцией. Может быть, еще один, если договоримся. Не договоримся – не надо. Под одним лозунгом идем.
Борис Немцов по поводу переговоров с «Яблоком» высказался скептически.
Я считаю, переговоры с «Яблоком» при нынешнем руководстве «Яблока» делом нервным, бессмысленным и бесперспективным. Я сам-то всегда был за то, чтобы все-таки как-то договориться, но 20 лет разговоров, согласитесь, это срок. Да, за 20 лет мне уже все стало ясно. Вот Алексашенко, он все-таки еще, видимо, такого опыта, как я, не имеет. И поэтому ему кажется, что вот если он этим займется, то все будет хорошо. Я буду счастлив, если у него получится. А кроме того, эта партия имеет лицензию на определенных условиях. Условия такие. Это не оппозиционная партия. Она не имеет права критиковать Путина. Она не имеет права критиковать Медведева. Она не может там всерьез даже с Лужковым бороться, как вы знаете. Они адвокаты Лужкова. Таким образом, это не оппозиционная партия. Как только в списке этой партии появляются оппозиционеры, у партии отбирают лицензию. Я думаю, это условие просто существования партии. Поэтому можно, конечно, попытаться там с ними о чем-то договориться, но мне представляется, что это абсолютно бесперспективное занятие.
Замечу, что в эфире «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин на предложение Сергея Алексашенко ответил крайне неопределенно.
Что касается возможности вхождения в наш список представителей других политических сил, то мы всегда открыты. Кстати, у нас и на московских выборах был представитель «Солидарности» в наших списках. И вот на региональных выборах были представители «Солидарности», когда нас не пустили. Почему не обсуждать и тройку? Я думаю, что вопрос о вхождении в тройку кого бы то ни было. Ну вот, конечно, удивительно слышать Бориса Ефимовича, который вот обвинил Яблоко, что мы не можем не критиковать ни Путина, ни Медведева. Человек называет черное белым, а белое черным.
Никаких объединительных проектов не будет. Надо разоблачать Владимира Путина и Единую Россию, призвал на конференции юрист Алексей Навальный.
Никакого объединительного проекта не будет. То есть не будет никакого объединенного движения демократов или чего-то такого. Мы все отлично понимаем, что часть этого объединительного демократического либерального движения будет моментально там куплена, перекуплена и так далее. Забудьте вот этот свой фетиш, окно возможностей. А знаете, как в фильмах про Лару Крофт? Раз в 9 лет сходятся планеты, и вот они выстраиваются в ряд, и магический кристалл нужно донести до центра сберкома и положить в специальную ячейку, и тогда появится 5-й элемент. Ничего этого не будет. Это не имеет абсолютно никакого практического смысла. 11-й год, 12-й год, 145-й год. Либо возникнет ситуация, когда мы все сможем участвовать в выборах, либо такой ситуации не возникнет. Значит, ее сейчас нет, над ней нужно работать. Реальная поддержка режима кроется не в какой-то вертикали власти, не даже в машине принуждения, в каких-то мифических силовиках, а в том, что лично конкретно Путин обладает поддержкой порядка 40-45% населения. 45% плюс те 25%, которые которую он для него рисует, является, собственно говоря, основой, от которой они все пляшут. На эти 45% он заработал в начале своего избирательного срока, на тех вещах, от которых уже ничего не осталось. Он поборол неорганизованную преступность, заменив ее организованной в виде милиции ФСБ, навел какой-то порядок в регионах, понятно, кому подчиняются губернаторы, кому не подчиняются. В настоящий момент от этих достижений не осталось уже абсолютно ничего. Говорить о том, что губернатор кому-то подчиняется или то, что он заменил губернатора в жулика, просто смешно. Кто у нас там, напомните, пожалуйста, губернатор Приморья? Какой-то парень по кличке Серега Шепелявый. Губернатор Калмыкии прямо много лет уже обвиняется в организации заказного убийства в том числе. Мы с полной ответственностью можем утверждать и доказывать, что лично Путин и лично его окружение непосредственно замешаны в коррупционных скандалах и непосредственно работают на личное обогащение. Должна быть непосредственная работа по развенчанию всех этих людей. Мочить и корежить рейтинг «Единой России». Участие в выборах – это должно быть просто, извините меня, одно сплошное мочилово «Единой России», которое мы вполне можем делать жестко, аргументированно и успешно, я в этом абсолютно уверен.
Один из активных деятелей движения «Солидарность» Илья Яшин настаивает, что с легальными, как бы демократическими партиями оппозиции либеральной и демократической на самом деле не договориться.
Я считаю, что в «Яблоке» есть вменяемые силы. Они, к сожалению, сегодня находятся в меньшинстве. Но никакого взаимодействия с руководством, действующим руководством «Яблока», я убежден, наладить не получится. Эти люди абсолютно подконтрольны и зависимы от администрации президента. Они никогда ни с кем не объединятся. И практика это доказала уже многократно. Последний опыт Касьянова поставил жирную точку в этом процессе. Послушайте, мы все хотим участвовать в выборах. Мы все мечтаем о том, чтобы в России появилась объединенная демократическая партия. Но реальность заключается в том, что сегодня в России нет института выборов. Когда мы выходим к избирателю и говорим им два тезиса. Первый тезис. Уважаемые избиратели, в России уничтожены выборы. Второй тезис. Пожалуйста, за нас проголосуйте. Мы выглядим смешно. Мы можем выглядеть как угодно. Там. Можем выглядеть там слабыми, дезорганизованными, деморализованными. Но мы не имеем права выглядеть смешными. Вот прежде чем говорить о создании объединенной партии, прежде чем говорить об участии в выборах, мы должны возродить сам институт выборов в нашей стране. И в этом смысле мы обязаны создавать не столько партию, сколько широкое демократическое движение, и обязаны находить взаимодействие с другими представителями флангов политической оппозиции, как с левыми, так и с правыми.
Ну а что конкретно для этого тогда делать?
То вот что делать? Ответ очень простой. Что эффективнее? Собрать 45 тысяч человек в списке будущей партии, которую, может быть, зарегистрируют, может быть, не зарегистрируют, либо вывести эти 45 тысяч человек на Триумфальную площадь? С моей точки зрения, ответ очевиден. Конечно, больший ущерб, публичный и организационный ущерб действующей власти нанесет 45 тысяч на Триумфальной площади. Вот это и должно быть нашей стратегией. Максимальная мобилизация людей на улице.
Подавляющее большинство участников конференции «Выборы 2011-2012» предлагало демократической оппозиции больше полагаться на тактику давления на власть, просвещать народ, работать в интернете, участвовать в местных выборах и даже создать, как предложил профессор Евгений Ясин, теневое правительство. Идея закулисных переговоров и попытки найти себе тот или иной вариант поучаствовать в регулируемых из Кремля выборах в Государственную Думу популярностью среди оппозиционеров из либерального и демократического лагеря не пользовалась. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Марк Штильман, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Господин уже в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежа.
Я призываю как можно быстрее восстановить мир и безопасность.
Допроса свидетеля Германа Грефа добивалась защита Михаила Ходорковского.
Для Российской Федерации и других государств.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».